Непонятно нам, что же говорит по данному поводу наука. Наука в моем лице потеряла дар речи. Хлебоводов меня сразил, зарезал, он меня убил и в землю закопал. Зато выбегала, отреагировал немедленно. «Это, — сказал он, — так ведь я и говорю, ценное же начинание. Элемент необъясненного имеется, порыв снизу. Почему я и рекомендовал?» «Это, — сказал он старику, — объясни, моншер, товарищам, что тут у тебя к чему?» Старичок словно взорвался. «Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы, — провозгласил он, — ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина, и там внутри обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синегдоха отвечания». У меня потемнело в глазах. Рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый Нобель Вё все говорил и говорил, и речь его была гладкой и плавной. Это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесенная речь, в которой каждый эпитет, каждая интонация были преисполнены эмоционального содержания. Это было настоящее произведение искусства. И, как всякое настоящее произведение искусства, речь эта облагораживала слушателя, делала его мудрым и значительным, преображала его и поднимала на несколько ступенек выше. Старик был никаким изобретателем. Он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из последователей Демосфена, Цицерона, Иоанна Златоуста. Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене. Они внимательно слушали. Слушал седой полковник, пристально глядя из-под клочковатых бровей, и в полусумраке торжественно и грозно блестело золотое шитье его мундира, и тускло отсвечивали тяжелые гроздья орденов. Слушал Лавр Федотович, опустив на руки мощный череп, ссутулив широкие плечи, обтянутые черным бархатом мантии. Хлебоводов слушал, подавшись вперед, весь собранный в хищном напряжении, стиснув узорные подлокотники большими белыми руками, прижав грудью к краю стола массивную платиновую цепь. А Фарфуркис слушал, задумчиво откинувшись на спинку кресла, уставив неподвижный взгляд в низкий сводчатый потолок. Изобретатель уже давно замолчал, но все оставались неподвижны, словно вслушивались в глубокую средневековую тишину, мягким бархатом повисшую над скользкими сводами. Потом Лавр Федотович поднял голову и встал. «По закону и по всем правилам я должен был бы говорить последним», — начал он. «Но бывают случаи, когда законы и правила оборачиваются против своих адептов, и тогда приходится отбрасывать их. Я начинаю говорить первым, потому что мы имеем дело как раз с таким случаем. Я начинаю говорить первым, потому что не могу ждать и молчать. Я начинаю говорить первым, потому что не ожидаю и не потерплю никаких возражений». Теперь слушал изобретатель, неподвижный, как изваяние, рядом со своим големом, рядом со своим чудовищным железным оракулом, в чреве которого медленно возгорались и гасли угрюмые огни. «Мы — гардианы науки. Мы — ворота в ее храм. Мы — беспристрастные фильтры, оберегающие от фальши, от легкомыслия, от заблуждений. Мы охраняем посевы знаний от плевел невежества и ложной мудрости. И пока мы делаем это, мы не люди. Мы не знаем снисхождения, жалости, лицеприятия. Для нас существует только одно мерило — истина. Истина отдельно от добра и зла. Истина отдельно от человека и человечества, но только до тех пор, пока существует добро и зло, пока существует человек и человечество. Нет человека — к чему истина? Есть ответы на все вопросы — значит, не надо искать знаний. Значит, нет человечества, и к чему же тогда истина? Когда поэт сказал «и на ответы нет вопросов», он описал самое страшное состояние человеческого общества, конечное его состояние. Да, этот человек, стоящий перед нами, гений. В нем воплощено и через него выражено конечное состояние человечества. Но он убийца, ибо он убивает дух. Более того, он страшный убийца, ибо он убивает дух всего человечества. И потому нам больше не можно оставаться беспристрастными фильтрами, а должно нам вспомнить, что мы люди, и как людям нам должно защищаться от убийцы. И не обсуждать должно нам, а судить. Но нет законов для такого суда,